эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Стас Юрченко и ваш покорный слуга Павел Казарин сегодня, как всегда, у микрофонов. Это была непростая карантинная неделя, но мы ее докарантинили до самого, что ни на есть, логического финала. Собрали все новости, которые нас удивили, и теперь, простите, вам их будем рассказывать. Друзья, отзовитесь.
Приветствую, Павел, приветствую, Стас, приветствую наши дорогие радиослушатели и зрители.
Здравствуйте, дорогие вы мои. Давайте, Павел, расскажите.
Я хочу вас спросить, друзья, знаете ли вы, чем можно заниматься на карантине? Какие есть варианты?
Книжки читать, сериалы смотреть, пазлы собирать, собирать Лего.
А вот и не так, проводить...
Вот сразу видно, что Стас Юрченко, он не служил в армии.
Стас Юрченко просто маленький зумер, и поэтому он не знает, как проводят свои карантинные дни настоящие бумеры. Бумеры проводят военные учения. Во всяком случае, в Крыму, в общем, заявили, что будут проводить военные учения, и... Внимание! По замыслу силы авиации и ПВО, оккупационные, российские, будут выполнять задачи по, во-первых, обороне полуострова, а авиация, которая базируется на аэродромах захваченного украинского полуострова, будет выполнять действия наступательного характера. Они еще, в общем, будут еще бомбить и ракетные удары наносить, и все это на, кстати, полигоне «Апук». И обо всем этом, вот, в общем, предупреждает Черноморский флот Российской Федерации. То есть, как сказать, карантин и пандемия – это не преграда для войны, чтобы вы понимали, друзья мои.
То есть я правильно понимаю, да, что они вначале хотят, значит, отбить какое-то вот наступление этого коронавируса, а потом перейти в наступление на коронавирус и бомбить, я не знаю, те базы коронавируса, да, с которого он ведет наступление.
Как говорил знаменитый российский царь, говорит, у России только два союзника – это санэпидемслужба и армия.
И налоговая инспекция. Ну, в общем, был еще третий союзник, это нефть, но на этой неделе она как-то очень схлопнулась и сдулась.
Скоропостижно скончалась, да. Теперь приходится доплачивать, чтобы ее брали, как белорусы, которые покупают российскую нефть по 4 доллара за баррель. Не хотите себе нефти прикупить?
Я вот об этом думаю на самом деле, но зачем она мне? Все же в 21 век нам уже доказывает, что электромобили все победят, и нефть рано или поздно станет уж совсем неприбыльной. Я хотел бы вернуться все же к коронавирусу. Ведь, согласно указу российского главы Крыма Сергея Аксенова, все граждане должны самоизолироваться до 6 апреля. Наконец-то в Крыму начали появляться какие-то более-менее карантинные меры. И вот что это означает? То есть крымчанам запрещается покидать свои дома за исключением вот нескольких случаев. Если необходимо, понятное дело, обратиться за неотложной медицинской помощью, сходить в магазин за продуктами или лекарствами. Но тут есть обязательные условия. Это должны быть ближайший магазин. То есть схитрить и прогуляться продуктами, которые вам нравятся, или в магазин, который вам нравится, уже не получится.
Подождите, не веди себя как пресс-секретарь Сергея Аксенова. Как вы будете определять, куда крымчанин идет? И как долго...
С рулеткой, Павел, с рулеткой. Ближайший магазин будет определяться с рулеткой. Будет останавливаться человек и измеряться, значит, расстояние. Если он вот на метр дальше отошел от своего дома, чем 100, то все, сразу же штраф, а может быть и как-то какой-то более суворый наказание.
А как определять, где, в каком доме? Он же не обязательно по адресу прописки живет.
Должен, значит, жить по прописке, нечего нарушать.
Подождите, то есть, в рамках этой логики мы вам сейчас, Александр, со Стасом купим билет в Феодосию. Ну как билет? Да. Купим до Каланчика, вы там границу перейдете и поедете жить по адресу прописки. Вот. Но действительно, вот как они будут определять, в конце концов, и насколько насущна у меня необходимость? Может быть, я ищу какой-нибудь особенный продукт, которого нету в ближайшем магазине от дома?
Чем тебе гречка не нравится?
Я, может, за боярышником вышел.
А его нет в ближайшем
магазине. Разобрали на антисепт. Ну, в общем, там, ребят, действительно забавно. Они действительно говорят, что можно прогуляться до мусорного бака. С собакой можно гулять в радиусе 100 метров от места жительства. А на работу можно ехать только при наличии справки от работодателя. То есть, я не понимаю, а что в справке должно быть написано? За сим удостоверяю, что Стас Юрченко действительно там, я не знаю, работает в фирме в ООО «Рога и копыта», но... Так это же прекрасно! Это же можно торговать поддельными справками. То есть ты, прикинь, ты живешь в Симферополе, а покупаешь, я не знаю, у директора ялтинского... я не знаю, магазина о том, что ты у них грузчик. И такое все время на Ангарском перевале такой ГАИ показываешь. Говорит, ребят, я ж не купаться, я ж вот как бы, я ж спасателем работаю. Вот, посмотрите, мне в море сам Бог велел быть.
Да, в общем, очень интересно получается.
Ну, на самом деле, это знаете, что самое забавное из всего этого? Это то, что в России постоянно соблюдают какой-то, пытаются соблюдать какой-то странный эзопов язык. То есть, пока весь мир объявляет, что они находятся на карантине, и Украина говорит, что ввела карантин, в России Путин, ничтоже сумняшись, это говорит, ребята, это каникулы. А почему
выходные,
они так говорят? А?
Выходные, нерабочие дни. Выходные, нерабочие дни, да. Говорит господин Путин. И причем он на этой неделе продлил выходные, нерабочие дни не только в соседней России, но также и в Крыму. Причем сделал это до 30 апреля. Правда, да. Всю ответственность вот за соблюдение режима этого самого вынужденного отпуска возложил на глав регионов. А у глав регионов как-то не очень хорошо получается. Вот он сказал, что есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры, властей пока не удается.
Причем самое забавное, то есть мы сейчас, так как бы Путин говорит, ребят, мы сейчас месяц на каникулах, а потом на маевку, на шашлычки. Я просто пытаюсь... Дело в том, что очень многие же жалуются на самом деле в Крыму, потому что когда ты объявляешь каникулы, это не является чрезвычайной ситуацией. Чрезвычайная ситуация не является форс-мажором. И, например, те люди, которые арендуют офисы, у них нет никаких отсрочек по оплате арендных платежей. Если ввести чрезвычайную ситуацию, то тогда ты можешь ссылаться на форс-мажор, и ты можешь требовать, например, либо отсрочку арендных платежей, либо рассрочку арендных платежей. А так, по большому счету, в России ввели такой вот каникулы для того, чтобы Путин не терял рейтинг и не терял лицо. А из-за этого страдают люди, которые занимаются малым бизнесом.
Ну да, получается, если закрыли твой магазин за это время, да, не по зависящим от тебя обстоятельствам, то ты имеешь полное право не платить за аренду этого магазина, например, в течение всего апреля. Но не в этом случае, потому что тут получается, да, что ты как бы, ну, у вас отпуск, вам просто рекомендовали закрыть это вот как бы воскресенье. Считайте, что весь этот месяц он состоял из таких воскресений.
Да, да, да. И на самом деле за попытку Путина сохранить лицо и, я не знаю, там, не урони свой рейтинг, расплачивайся. Теперь все россияне и граждане и жители Крыма.
Ну, друзья, что,
но
что
тем не менее, возвращаемся как бы к истории. Там на самом деле крымские власти, они долго и подробно пытаются выяснить, собственно, как будет работать карантин. Потому что все задаются вопросом. Там же Аксенов же запретил еще на личном автотранспорте перемещаться. Только либо на работу, либо в магазин по, ну, как бы, по насущной необходимости. А у него спрашивают, а как бы, собственно, а где заканчивается география насущной необходимости? То есть вот я еду по магазинам, на какое расстояние от дома я могу отъезжать? Ну и вот, соответственно, там в Совмине грозятся, машут кулаком и обещают выдать четкие критерии. Это будет забавно, действительно, с рулеткой будет отмерять расстояние, наверное, от гаража.
Вы знаете, на самом деле в пятницу эти четкие критерии они постарались уточнить, эти подконтрольные России крымские чиновники, и они сказали так, значит, что можно ехать на автомобиле, например, на дачу, ага. Уже можно, а это четкие критерии, то есть тебя останавливают, спрашивают там, ну, допустим, ты живешь в Симферополе, а тебя останавливают в Севастополе, и ты говоришь, я на дачу еду, или в Джанкой где-нибудь, лучше, наверное, в Армянске, говорят, тут чистый воздух, я прикупил раньше здесь в Армянске дачку, и поэтому я вот из Симферополя сюда катаюсь. А второй вариант, еще можно, значит, привозить продукты или лекарства своим близким родственникам, тем, кому больше 65 лет. Поэтому, где бы тебя ни остановили, например, в Ялте на набережной, ты говоришь, извините, я везу лекарства бабушке своей или там дедушке своему. Везу, потому что он... В Анапу, да, морским путем, потому что, знаете, как бы ничего больше не ходят. А автобусы действительно между населенными пунктами Крыма больше не ходят. Причем вот что интересно, понимаете, логика какая? То есть автобусы между населенными пунктами Крыма не ходят, согласно распоряжению господина Аксенова, а поезда из России, тем не менее, все равно продолжают прибывать.
Это вообще забавно, потому что они на Керченском мосту даже поставили блокпост. Стас, знаете, что вашу Керчь теперь так враг не пройдет? Там блокпост на Керченском мосту и пускают машину только с крымской пропиской на территорию еще полуострова.
Температуры меряют у каждого.
Как?
Температуры еще и меряют у каждого и готовы, в принципе, полностью закрыть на самом деле весь этот мост.
Да, но автобусы продолжают, поезда, простите, продолжают ходить. Это просто удивительно. Я даже не знаю, как это прокомментировать.
А я могу это прокомментировать. Вот представь себе такую картину. Ее, правда, ее нет в реальности, но вот если бы этот поезд из России, который приезжает в оккупированный Крым, из него выводили бы всех из эшелона, ставили так в ряд, подходили вот с этим пистолетом ко лбу и мерили бы температуру. Как это красиво бы выглядело. Но такого нет.
Вообще очень забавно. Там, на самом деле, везде ограничения. Крым прекратил автобусное сообщение с Россией и Севастополем. Общественный транспорт ходит по графику, а, собственно, там даже по автовокзалу в Ялте местные журналисты прошлись и проверили, как много людей хотят уехать из города. Давайте послушаем.
Вы прям в перчаточках, в масочке. Все правильно, да? Куда едете?
На работу.
А кем работаете?
На АЗС работаю, вот отпускаю топливо.
Куда едете?
Никуда, стою, жду.
А чего ждете?
Счастья.
А вы знаете, что на улицу сейчас нельзя выходить?
Отстаньте от меня, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, куда едете?
Краснокаменка.
На троллейбусе,
на работу.
Да? А на работу едете?
На работу.
А кем работаете?
Охрана.
Ну вот человек попросил отстать и сказал, что он ждет счастья. Он мой герой. Вообще забавно. Севастопольцев мечта сбылась. Они всю жизнь мечтали снова погрузиться в изоляцию, закрыть свой город. Ему удалось это сделать аж на один день. Вот, потому что блокпост стоял между Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, а потом там, соответственно, два оккупационных губернатора договорились между собой, что блокпост уберут.
Все, ставим просто блокпост уже на въезде из соседней России, тогда убираем вот этот блокпост, то есть надо от реальных врагов как бы огораживаться. Но знаете что, на самом деле интересно было на этой неделе на полуострове то, не то, что вот это огораживание, то, что мы проходили, по-моему, по истории в 7 или 8 классе, это то, что было в Великобритании в 17 веке, но это не совсем то, но очень похоже. Значит, дело в том, что на этой неделе на цены на полуострове стал влиять вот это так называемое, но не называют его подконтрольной России крымские чиновники карантином, а вот вынужденные выходные стали влиять на цены. Значит, во-первых, во время совещания крымского правительства подконтрольного России заместитель этого правительства, председателя правительства Елена Романовская рассказала, что в Крыму значительно подорожал имбирь. По ее словам, ранее имбирь можно было купить в Симферополе за 200 рублей килограмм, а теперь его продают по 5000 рублей за килограмм. И отметим, что жители Ялты вот сообщили нам, что цена на имбирь в городе поднялась вообще до 7000 рублей за килограмм. Рублей?
То есть продам, да, можно немножко потерпеть, и я не знаю, там за килограмм имбиря там домик где-нибудь взять. То есть так, сейчас значит, можно сменять на домик в Джанкое, а через, там, я не знаю, пару недель на домик уже в Евпатории.
Нет, почему на домик? Можно будет, я думаю, сменять на целую Ялту, например. У меня есть полкило имбиря, да. Мы можем вам предложить Ялту или одну, что на ваш выбор, целиком. Ну, давайте послушаем, вот как местные продавцы объяснили такой скачок цен, почему так произошло, что вдруг имбирь с 200 рублей стал стоить 7000 рублей. Ну и вообще, почему возник такой ажиотаж вокруг этих продуктов, вокруг имбиря, лимона, ну и, может быть, даже и соды.
Имбирь стоил 280 рублей буквально там 10 дней назад. Как началась там эпидемия, да, вот, болезнь, то лимоны, чеснок, да, то есть все, которые там эти моменты убивают микробы, они сразу взлетели, абсолютно.
Цена лимона 400 рублей за килограмм, в закупке 390 рублей. Имбирь не берем, потому что закупочная цена 5000. И все.
Почему так дорого?
Потому что привозят-то. Нам же привозят из-за моста. Как привозят, так и продаем.
Замостные продукты, не заморские, а замостные продукты в Крыму теперь дорогие, друзья. Крымский пармезан вернется к вам буквально через пару секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это крымский карантинный пармезан. Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин. Люди, которые всматриваются в жизнь карантинного аннексированного полуострова и пытаются найти какую-то логику во всем этом. Вот мы слушали буквально до рекламы о том, что произошло с имбирем, лимоном и чесноком, потому что они теперь в Крыму замостные продукты. Их привозят как бы с территории Российской Федерации. И стоят они теперь даже не втридорога, я не знаю, в десятеро дорога.
Ну, слушай, 7 тысяч рублей за килограмм имбиря, это практически $100, чуть меньше $100. Но это объясняется очень просто. Дело в том, что в социальных сетях, так называемого Рунета, вот российской, да, этой части интернета, просто стали распространять многочисленные записи о том, что коронавирус боится имбиря и лимона. А еще, если все это смешать с содой, так его вообще просто можно нокаутировать. И этим тут же воспользовались, сразу же воспользовались продавцы, которые стали продавать по 5, по 6, а то и по 7 тысяч рублей этот имбирь.
На самом деле, никаких медицинских доказательств того, что имбирь как-то влияет на коронавирус, никаких нет. Он может, в принципе, влиять на ваш иммунитет, но никакого напрямую действия на коронавирус его нет. Но люди боятся, люди хотят во что-то верить, а есть те, кто наживаются, соответственно, на тех, кто верит.
И вот стоит напомнить в данном случае россиянам, что теперь уже в России за распространение фейков, а по факту то, что имбирь лечит от коронавируса и всячески помогает, это фейк. По указу президента России, он уже подписал этот закон, теперь можно получить до 5 лет на самом деле за распространение фейков. Если раньше это были огромные нереальные штрафы, то теперь уже срок 5 лет. Но на самом деле можно сказать точно одно, что...
Я ждал твоего момента, когда Стас начнет хвалить Путина. Вот я ждал, я дождался...
Слушайте, но на самом деле цены.
Так, давайте я буду дирижировать. Александр, цены, закончите мысль.
Окей, смотрите, значит, это не первое и не последнее повышение цен на территории оккупированного Крыма. Во всяком случае, ожидается, что в ближайшее время подорожают мясные и колбасные изделия. Почему так? Значит, потому что господин Рюмшин, а это на минуточку вице-премьер, вообще министр крымского правительства и министр сельского хозяйства Крыма, он сказал, что дело в том, что сейчас крупнейшие производители колбасных изделий в Крыму, они зависят также от импортных составляющих. Это вот так называемое импортозамещение в действии. А поскольку доллар стал дорожать, а и с импортом также есть проблемы определенные в Крыму, вот поэтому все это в скором времени и подорожает.
Ну, вполне может быть. Мне очень нравится, что наконец-таки люди, которые живут как бы в Крыму, аннексированном Россией, начинают... И все время кричали про импортозамещение, про то, что они теперь не будут зависеть от клятых иностранцев. Наконец-таки понимают, что на 6-й год аннексии даже колбасу они самостоятельно сделать без иностранных комплектующих, соответственно, не могут.
Я знаю точно, что останется в Крыму и чего будет хватать, потому что в Крыму продолжат изготавливать вино. Все дело в том, решили приравнять к продовольствию. На самом деле было заседание оперативного штаба по распространению коронавируса, и Аксенова попросили, можно ли будут продолжать работать винодельческие компании. И он сразу говорит, конечно, можно, потому что все, что связано с продовольствием, должно продолжать работать.
Что на самом деле... Я тебе честно хочу сказать, Стас, ничего удивительного, знаю многих людей, которые на самом деле предпочитают свой рацион складывать из вот этих самых продуктов брожения. Ну что ж, поэтому как бы это простая констатация реальности. А вот что на самом деле меня позабавило, так это то, что из Крыма вывозят продукты. То есть помните вот эти вот классические истории про то, что там немцы во время оккупации вывозили там из оккупированных стран там картины, да, а из каких-то, соответственно, продовольствия, откуда-то людей. Ничего не меняется. Из оккупированного Крыма вывозят продукты на российский материк, и об этом даже, соответственно, министр сельского хозяйства полуострова прямо говорит.
А какие же это, интересно, продукты?
Ну, не знаю, то, что у них подешевле, но среди прочего, то, что выращивается на полуострове, среди прочего антисептики вывозят, потому что там есть предприятие «Крымская роза», которое вообще обычно производит либо какую-то недорогую косметику, либо что-то подобное, оно в условиях коронавируса и карантина, они выпустили антисептики и гели, Вот, и, соответственно, часть всего этого добра, она переехала в российскую столицу.
Интересно. Ну, а тем временем, я считаю, что Крым по-прежнему продолжает зарабатывать на туристах, даже вопреки коронавирусу. Вот, например, постояльцев закрытой гостиницы заставили платить за проживание.
А я считаю, это правильно. Это классический, в принципе, подход. Да, запри туриста в квартире и заставь его за это заплатить. А в чем
пока
там история?
Не держи его там, пока не закончатся деньги. Дело в том, значит, есть такая гостиница «Аквамарин» в Севастополе. Ее 27 марта закрыли на карантин. А постояльцев вынуждали платить за проживание и еду. Значит... Да, потому что как бы люди, которых отправили, значит, в больницу, у них были какие-то там, ну, это называется утверждение, а обсервация, да, то есть наблюдение за коронавирусом, и поэтому их туда отправили. Сейчас на территории там отеля тихо и малолюдно, за пределы, значит, не пускают никого из постояльцев, не выпускают никого из постояльцев отеля, значит, а вот сотрудники, по словам местных, работают там по 12 часов, а после этого спокойно уходят. Ходят домой. Ну, в общем,
получается,
вся,
Александр,
вся ситуация,
что эти, люди, что эти люди сидят там как бы в тюрьме, еще и платят за это деньги.
Фактически, да. То есть это те люди, которые вернулись в Крым из какой-нибудь там страны, они были где-то в поездке, и потом их туда определили для того, чтобы они там находились на так называемой обсервации. Ну и вот их еще заставляют, чтобы они платили
за нет, там на ресепшене заявили, что, говорит, вы знаете, братцы, на время карантина мы готовы сделать скидку 50%. Это в любом случае очень забавно. Там долго шло разбирательство. В итоге вынужденные постояльцы этого отеля, они пробили, что останутся бесплатно. Но там других проблем хватает, потому что кто-то должен был улететь, а ему, соответственно, не выпускают и так далее, и так далее. А вообще сейчас в Севастополе цифры обновляются. Последнее, что я помню, там было зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которые протекают в бессимптомной форме. Но, с другой стороны, ты знаешь, это же, ребята, знаете, это же классическая история. А сколько у нас заболевших на коронавирус? 4. А сколько нам прислали тестов на коронавирус? 4. То есть количество заболевших определяется не реальной цифрой инфицированных, а количеством тестов, которые у тебя есть, и степенью интенсивности тестирования, которая та или иная страна или тот или иной там городские власти проводят.
Хорошо. Ну, на самом деле Крым продолжает пытаться зарабатывать, и крымчане продолжают зарабатывать на туристах, несмотря на введение вот этих... России на территории оккупированного Крыма, по сути, является карантином. И это не мои слова. Дело в том, что вот глава управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская утверждает, что отели и гостиницы Большой Ялты продолжают принимать постояльцев. То есть, ну, и она, правда, призывает правоохранителей усилить меры реагирования. И напомнила, что за нарушение предписание ограничений, им грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.
Подожди, то есть там же запретили принимать постояльцев в гостинице полностью, это же карантин.
Ведомственным, Павел, ведомственным. Ага. Да, то есть каким-то государственным и ведомственным. А это же как бы такие отели, которые как бы и вовсе не отели. Ну, то есть написано сверху отеля, на самом деле это просто какой-нибудь частный дом или такой мини-пансионат. Угу. Которые, ну, просто по документам, как какая-то частная собственность находится. И вот там вот люди принимают. Ну, а слушай, а за счет чего же им еще жить, если тем более эти самые туристы приехали?
А мне вот действительно интересно, как реагируют в разных странах, например, в России, в соседней России, так там уже у них там целое движение против туристов, и, соответственно, там местные выступают из серии типа «Сочи не резиновый», и, типа, ну, условно говоря, валите домой.
Нечего сюда везти свой коронавирус, да,
да, как бы, и сидите дома. Да, у нас тут свой коронавирус, да, это вообще очень забавно.
Больше того, смотри, Павел.
Там флешмобы устраивают, да, даже против туристов. Хотя даже количество бронирований в сочинских отелях там увеличилось вдвое, но жители города, жительницы Сочи начали флешмоб, они публиковали в соцсетях свои фото с призывами не приезжать в город, оставаться дома, потому что, цитирую, Сочи не резиновый, а карантин не каникулы. А в Крыму, я так понимаю, все наоборот.
Нет, ну смотри, к этому флешмобу присоединился и подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Он, потому что, значит, своим указом с 28 по 1 июня приостановить во всех средствах размещения, временно, правда, да, приостановить брание мест. Ограничение касается всех, но за исключением лиц, которые находятся в служебных командировках. И тут, понимаешь, очень интересный вопрос, да, ты там приезжаешь на отдых, там, с другом, с подругой, и говоришь, знаете, у меня как бы, у меня вот на весь этот месяц, у меня командировка служебная в Крым. Все, и как ты его же выявишь.
Не, ну документы, наверное, должны быть какие-то подтверждающие командировку.
О, боже, слушай, командировочное удостоверение можно скачать из интернета в абсолютно любом количестве, а с помощью принтера можно напечатать сколько угодно. И министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, он, значит, что сказал? Что все, в принципе, как бы гостиницы, они все выполняют это, все эти предписания. Проверены практически все гостиницы, всех предупредили по телефону. А, и попросили также, значит, если вы увидите туриста, все-таки звоните нам и сообщайте.
Если вы увидите туриста... Знаешь, так, я думаю, советские агитационные плакаты можно переработать, так знаешь, там типа, только там шпионов ловили иностранных, да, и каких-нибудь антисоциальных, асоциалистических элементов, а тут надо там... Не болтай, там, знаешь, вот эти вот плакаты переделай, так, увидел туриста, и там вот, как бы, вот, схвати его и приведи в правоохранительные органы. Я не знаю, там, награды должны давать. Почетный житель Ялты разоблачил 4 подпольных отеля. Подпольный житель Керчи доказал, что на территории Керчи нет подпольных отелей. Там, я не знаю.
Там. Сдал, да, житель Джанкоя сдал в полицию 6800 туристов. Но их там, правда, не было.
Это все население Джанкоя, о чем ты говоришь?
Где-то так. Ну, а тем временем, напомню, что несмотря теперь на практически полное отсутствие туристов, в Крыму продолжает работать Министерство курортов и туризма. Им руководит Вадим Волченко, небезызвестный такой вам всем, да. Вадим Волченко. Да? И он сейчас утверждает, что большинство туристов, которые находятся в санаториях и пансионатах полуострова, они должны остров до 6... Но вообще,
они должны покинуть полуостров до 6 апреля.
Да, он им дает это время, чтобы они покинули полуостров до 6 апреля. И по его словам, лишь небольшое количество отдыхающих может остаться до завершения лечения в санаториях, но общий процент загрузки, вот по его данным, не превысит 3-5% от обычного.
Ты знаешь, я очень ждал этого момента, когда Вадим Волченко и чиновники оккупационной администрации начнут, наконец, говорить фразу «Чемодан, вокзал, Россия» всем тем гражданам Российской Федерации, которые пытались приехать на отдых на территорию украинского полуострова. Вадим Волченко, как человек с украинским паспортом, должен это все прекрасно помнить. Друзья, это программа «Крымский пармезан», которая вернется к вам буквально через пару минут.
В эфире радио «Крым Реалии».
Карантинно-пандемическая программа «Крымский пармезан», которая отслеживает реальность аннексированного полуострова в условиях эпидемии, карантина, изоляции, и когда, в условиях того, когда крымские чиновники сами говорят российским туристам «Чемодан, вокзал, Россия», и говорят о том, что те должны покинуть полуостров до 6 апреля. И вот мы пытаемся в этом мире абсурда как-то не утонуть. Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин сегодня у микрофонов. Александр, что там еще происходит-то?
И вы знаете, Павел, я считаю, что это не мир абсурда, а просто, наверное, такой должна быть реальная картина мира, потому что вот уже не знают, как вообще в Крыму бороться все-таки с туристами, как же их вообще минимизировать. Вот, например, закрыли гостиницу «Москва» до 1 июня, а гостиницу под названием «Украина» оставили работать.
Это в Симферополе.
Да, в Симферополе. Значит, в гостинице «Москва» написали там такое объявление, что, извините, мы не принимаем, ближайшая гостиница, куда вы можете поселиться, является гостиница «Украина», которая находится в центре того же самого города Симферополя. Ну, а вообще, я также напомню, что в Крыму по-прежнему продолжает работать Министерство курортов и туризма, несмотря на то, что туристов практически уже нет, а курортов практически тоже. И вот руководитель этого самого России министерства Вадим Волченко утверждает, что во-первых, должны покинуть Крым до 6 апреля этого года. Но я не знаю, правда, как они будут потом, что они будут делать с теми, кто не покинет в течение этого срока. Но, наверное, придумают что. А с другой стороны, тот же самый Вадим Волченко говорит, что он уже отчитался. Говорит, в этом году мы уже приняли меньше туристов на 1 миллион, чем в прошлом. То есть теперь тенденция поменялась. Если раньше господин Волченко должен был отчитываться каждые там несколько месяцев, говорит, мы на 5 миллионов туристов больше, чем в прошлом году, то теперь он уже гордится и говорит, видите, мы в этом году уже на миллион меньше туристов приняли, чем в прошлом году.
Понимаешь, пандемия, это же очень выгодно. Она же как война, она все спишет. Теперь можно как бы... А почему у нас дороги не доступны? Так, пандемия. А почему у нас, соответственно, туристов полтора миллиона в год приезжает? Так, карантин. Ну, а почему у нас цены такие? Так, изоляция.
Да, самоизоляция. Давайте послушаем самого господина Волченко, что он вот наговорил по поводу количества туристов.
И, в общем-то, мы так сбили тот поток, который мог бы к нам поехать 28 числа, чего не получилось в некоторых других регионах. И, в общем-то, на сегодняшний день загрузка небольшая. 15-20 это такие остаточные, на самом деле, процентов это максимум. К понедельнику, по нашим расчетам, 3-5% будет. И тут далеко не во всех средствах размещения. Многие уже закрылись.
Ну, это, собственно, был вот так называемый министр курортов Крыма Вадим Волченко. А я просто напомню, что там гостиницы теперь из-за изоляции до 1 июня консервируют. Хотя вроде бы каникулы объявлены до начала мая, но я так понимаю, что все, ну, все как бы вот...
Ну, все люди здравомыслящие, они все прекрасно понимают, да, что насколько это все растянется. Это с одной стороны. А с другой стороны, сейчас Вадим Волченко, в принципе, нам как раз, может быть, и покажет реальное количество туристов, которые все эти годы приезжали в Крым.
Да, да. При этом они пытаются держать хорошее лицо при плохой игре, говорят о том, что рисков для срыва сезона пока что нет, что там, что в Крыму есть организованные туристы, есть до 30 тысяч самостоятельных путешественников. Но, правда, они никак не могут вот определиться. То ли у них рисков для сезона нет, то ли они, соответственно, кричат о том, что все отели должны срочно уйти на самоизоляцию, не заселять туристов и так далее, и так далее, и так далее. Кричат о том, что вот мы там, значит, просим всех сообщать о работе там подпольных отелей и так далее, и так далее. Но самое забавное, вот действительно, мы уже упоминали об этом, поезда из соседней России при этом продолжают привозить в Крым граждан Российской Федерации. И даже один из жителей Севастополя снял на видео прибытие одного из поездов. Давайте послушаем.
Ребята, это приехал поезд с материка. Высыпалось дофига народу. Куда ж вы там все претесь-то?
Куда ж вы так претесь-то? Я ждал, когда наконец крымчане начнут говорить это в адрес российских туристов, и дождался. Они действительно говорят, куда вы все претесь. Там, понимаете, ребята, еще очень забавная история. Там же для того, чтобы что-то официально запретить или разрешить, у тебя... гостиница или что-то, или должен быть официально, ну, работать в белом поле. Тогда ты можешь к нему прийти и сказать, мы тебе официально что-то запрещаем. А если у тебя как бы бизнес подпольный, то возникают разные казусы. Например, в Севастополе жалуются даже чиновники оккупационной администрации, что многие магазины не могут работать, потому что их сотрудники не могут доехать до места работы. А для того, чтобы доехать до места работы, ты должен оформить пропуск. А пропуск сотрудник магазина оформить не может, потому что официально магазина не существует, или он работает вообще как бы нелегально. То есть получается замкнутый круг. Почему бидни бо дурни? Почему дурни бо бидни? Почему у вас магазин не работает? Ведь он может работать. Ну, потому что сотрудники не может доехать до работы, потому что работаем мы нелегально. В общем, давайте послушаем это совершенно потрясающее как бы историю от главы Севастопольской оккупационной администрации Михаила Развожаева.
Да, они сидят по домам, действительно, им даже работодатель стесняется пойти пропуск оформить на работу, если они работают в торговле или в услугах, хотя это незапрещенная мера деятельности, потому что придется показать, что у него работают нелегальные сотрудники, а потом, не дай бог, в будущем кто-то придет, у него про это спросит.
Друзья, вот, собственно... Так вот обстоят дела. Что вас еще на этой неделе порадовало или поразило?
Кто придет потом, то потом придет и спросит.
Ага. Ну, в общем, друзья, что нас еще на этой неделе лично меня вот зацепило? Там, собственно, никак не могут определиться, сколько должен стоить тест на коронавирус в Крыму. Потому что местные... Да-да, Александр.
Я считаю, что он должен стоить, ну, судя по всему, он должен стоить достаточно, чтобы, поскольку аппетиты у крымских чиновников, они значительны, стоит достаточно, чтобы удовлетворить аппетиты крымских чиновников.
Не-не, там... Это логично. Согласен, там забавная история. Дело в том, что себестоимость теста на коронавирус, по отчетам местных оккупационной администрации, она должна составлять, ну, там, порядка 1000 рублей. 1000 рублей – это сколько? Порядка, наверное, 400 гривен, да?
Даже чуть меньше.
А местные клиники продают, соответственно, по 2000 рублей с двукратной наценкой. Ну, там, 1900 и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, вот у многих возникает вопрос, а вообще доколе? Почему, собственно,
на такой социальной... Потому что этот тест, он идет в комплекте с имбирем. Понимаете, имбирь за 7000 рублей, и к нему тест нельзя за 1000 рублей. К нему можно только тест за 2000 или за 3000 рублей.
Ну, это на самом деле...
...править Павла, потому что крымчане хотят 2000 рублей за тест на коронавирус, но они не смогут этого сделать, потому что лаборатория Гемотест, которая предлагала запустить такую услугу уже на этой неделе, сказала... В этот момент, что она не может этого сделать, так как у них есть, им нужны дополнительные меры безопасности при транспортировке биоматериала в Москву. Поэтому сделать такой тест крымчане не могут. А вот на непредставленных в Крыму лабораториях тесты стоят 700-800 рублей. То есть, получается, крымчане не могут сделать ни дешевые тесты, ни даже дорогие.
Ну, вы знаете, вот за кого на самом деле берет как бы такая гордость, так это за коллаборационистов в Государственной Думе Российской Федерации. Крымчане, которые теперь там, собственно, депутаты, они ведут себя как настоящие партизаны, и некоторые из них даже не надевают маски, друзья мои. Константин Бахарев, это вот, соответственно, такой местный квислинг, такой депутат из Крыма в Госдуме Российской Федерации, рассказал, что сейчас порядка 100 депутатов из Госдумы, они находятся на карантине. Вот. Рассказал, что там депутатам старше 65 лет разрешили не приходить на заседание. Ну и вот говорит он, я, например, защищаюсь. Я, говорит, работаю в маске и видел, как кто-то даже в перчатках работал. Но есть там еще такая Светлана Савченко, такая бессменная крымская политикесса, политикиня. Не знаю, какой правильный феминитив подобрать. Так вот, она опубликовала в Фейсбуке фотографию в Госдуме без маски. И заявила, что будет переждать карантин в Крыму. Вот. И в Крым она прилетела в аэропорту, сделала фотографию тоже без маски. Ну и, соответственно, я так понимаю, что если кто-то является носителем вируса, то по совместительству он является еще и носителем российских государственных должностей и полномочий и обязанностей. Да, пауза возникла мхатовская, потому что ребята пытаются осмыслить эту новость. А я, соответственно, хочу вам рассказать другое. Маски медицинские в Крыму, друзья, оказались в дефиците, в серьезном дефиците. Об этом даже рассказал, соответственно, глава территориального Росздравнадзора. И он посоветовал крымчанам шить маски самостоятельно. Более того, рассказал, что инструкция по тому, как себе шить масочку, потому что медицинских масок фабричного производства нету. А он говорит, что есть инструкция на сайте Роспотребнадзора, маска многоразовая, соответственно, надо ею пользоваться. Ну и вот, ребята, вы, кстати, себе маски-то пошили?
Конечно же, пошили.
Не, ну Стас-то просто известный модник, понимаешь, ему обычная медицинская маска ему не устраивает. Он странно, я-то думал, что у вас будет какая-то маска, в которой вы будете похожи на Бэйна, а вы как-то, Стас, какой-то очень такой, какой-то очень мирный и похожий на Винни-Пуха.
На самом деле, я предполагал, что у Стаса маска будет такая просто, знаешь, как дырявые джинсы в дырочку такая.
Варенки такие, да, как на коленках порванные, но вот маска у него традиционная. А между прочим, друзья, есть люди, которые против масок вот этих вот ваших всех. Я даже знаю, что эту новость нам расскажет Александр.
Значит, дело в том, что фокусник из Симферополя, Валерий Дива, считает медицинскую маску теплицей, хранящей отряд заразных частиц. Он не просто фокусник, он еще и многодетный отец, так сообщают местные медиа. Он считает вот эту медицинскую маску опасной при распространении коронавируса. И рассказал он это, знаете, как бы не во время выступления где-то, а в прямом эфире программы «Говорите правду» на телеканале «Крым-24». Теперь цитирую дословно. «Попал вирус в маску, я его проглотил, мой желудочный сок его убил и в задний проход». Нет вируса таким образом, понимаете? А в маске он накапливается. Это целый отряд заразных.
Это,
вот этот господин фокусник.
Та самая история, когда человек мечтал стать клоуном, стал фокусником, но как бы вот как бы природу не убьешь, она пробивается. Человек проглотил вирус, желудочный сок его убил. Интересно, откуда же тогда пандемия по всему миру? А еще одно
доказательство. И от масок логики этого самого фокусника.
В общем, плохие у этого фокусника фокусы, я вам честно хочу сказать. Так, друзья, что там? Вот в Туркменистане запретили слово коронавирус. Лучший способ борьбы с коронавирусом, это запретить коронавирус и арестовать людей, которые носят маски. Это прекрасно. Гурбангулы Бердымухамедов, да, друзья, я могу без запинки произносить фамилию президента Туркменистана, распорядился запретить использовать слово коронавирус, и, соответственно, его даже удалили из информационных брошюр по здравоохранению. За ношение масок в публичных местах там арестовывают. Об этом рассказала глава бюро репортеров «Без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавилье. Это просто потрясающая история.
Мне кажется, в Крыму нужно сделать со словом «турист». Вот. Просто сказать, что никаких туристов нет, запретить произносить это слово, и будет идеально. Зачем Вадиму Волченко отчитываться о том, что нет тысячи меньше миллиона туристов? Просто запретить это слово, и все.
Слушайте, а опять же, новость о том, как коронавирус сказался на полуострове. Там более половины крымчан отложили покупку машины из-за скачка курса доллара. А он же пробил психологическую отметку 80 рублей за доллар. И поэтому, соответственно, более чем 59% крымчан, ну, которые приняли, соответственно, участие в небольшом опросе, который устраивал там российский автомобильный портал, он заявили, что будут откладывать с крупными покупками. Хотя, судя по тому, что российская нефть теперь стоит так дешево, и спрос на нее столь низок, что все базы хранения переполнены, то вполне возможно, что курс доллара будет расти по отношению к российскому рублю и дальше. Собственно, у российского правительства только два выбора. Либо спалить золотовалютные резервы, их было 500 миллиардов долларов, и оно их там только за неделю сожгло 30 миллиардов, либо, соответственно, отпускать и ослаблять рубль. А как на самом деле вот правительство Российской Федерации из этой дилеммы выйдет какой выбор оно в итоге сделает, мы, друзья, обязательно расскажем вам в программе «Крымский пармезан» ровно через неделю. Это будет веселая неделя. Берегите себя и, пожалуйста, носите маски, Александр. Да. Берегите себя. Мы друзья услышимся мои. Очень-очень скоро. Держим за вас кулаки и пальцы крестиком. До скорого.
Всем привет, я Рустам Халилов, и это «Важно из Крыма». Мы по-прежнему дома и рекомендуем вам следовать нашему примеру. Но тем не менее, мы собрали сегодня самые важные и интересные новости, которые прозвучали в эфире радио «Крым Реалий» на этой неделе. Улица имени Лужкова и Захарченко на карте аннексированного Симферополя. Российские власти города дали название 29 новым улицам. Среди них, например, улица экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, или улица, названная в честь бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина, и даже улица, названная в честь Александра Захарченко, убитого главаря боевиков, так называемой ДНР. Почему российские власти города решили дать такие названия улицам? И планируют ли украинские власти отменить эти наименования после деоккупации Крыма? Об этом говорили в эфире радио «Крым Реалий» с нашими экспертами.
Трудно менять реальную жизнь. Но очень легко менять символическое пространство. И вот как раз это та сильная сторона, что успешно очень эксплуатировали большевики. Ну, назовите Луганск Ворошиловградом, а потом переименуйте назад в Луганск. Назовите Царицын Сталинградом. Назовите Пермь Молотовым. Как угодно. Но от этого город не перестанет быть городом. Перевод общественной жизни из пространство реальных событий в пространство метафизически-символическое, это очень характерная черта, и она как раз означает, что у властей руки короткие реальную жизнь улучшить. А переименовать, ну, это все расплюнуть, и вроде как события, вроде как вот мы с вами об этом говорим. А стало ли жить лучше на этой самой улице Александра Захарченко обывателям? Этот вопрос как бы уходит на второй план.
Я жодним чином, ніяким чином не корелюється ні з діяльністю Українського інституту національної пам'яті, не тим більше з власне якоюсь державною політикою. Зрозуміло, що після деокупації і після повернення Автономної Республіки Крим під загальною юрисдикцією України, власне, всякі такі назви, які були присвоєні, починаючи з березня 2014 року, тобто часу другої анексії Криму Російської Федерації, зрозуміло, що всі ці назви будуть скасовані, і, власне, назвам повернуть або історичні назви, якщо, власне, вони там не суперечать якомусь здоровому глузду і, власне, не увічнюють Російську імперію в назвах топоніміки, і відповідно за участю територіальних громад будуть обрані нормальні пристойні назвы.
Это много героев теперь Крыма, новые герои. Дело в том, что ну, невозможно было не назвать, наверное, улицу такой выдающейся, в кавычках, личностью, потому что, учитывая те, да, ту степень близости, которую Крым демонстрирует в отношении ДНР или ЛНР, соответственно, да, поэтому, безусловно, и, насколько я помню, там были траурные мероприятия, связанные с, когда убили Захарченко, ну и так далее. Поэтому, конечно, они должны были как-то увековечить вот его, этого героя в кавычках, и для этого даже решили назвать его именем улицу. Насколько я понимаю, эта улица, она в совершенно новом микрорайоне, Крымская Роза, который застраивается. И поскольку там в основном квартиры покупают россияне, то я думаю, что как бы говорить о крымском населении, наверное, тут не стоит. Да, там крымчан практически, наверное, не будет. Там в основном будет переселенцы из России, которые сегодня массово оккупируют Крым, уже переселяясь туда, соответственно. Что касается россиян, по-моему, тоже им будет абсолютно все равно, на какой улице жить, там Захарченко, не Захарченко, они даже не будут вдумываться, да, кто это и что это. Что касается крымчан, мне кажется, что тоже большинству будет абсолютно безразлично, ну, вот, чья это улица, чье имя она носит и так далее, как там еще улицы Чуркина и так далее, да, то есть абсолютно не будут на это реагировать и крымчане, поэтому если нужно будет потом переименовывать эту улицу, никто даже слова не скажет вообще, потому что никто не будет знать, чьим именем это названа улица, да, это там не Пушкин, не Достоевский, ну, в общем-то, это вообще какие-то непонятные персонажи, которыми назвали улицу, ну, назвали и ладно, может быть, так надо было.
В Крыму выросли цены на ряд продуктов питания. Вместе с тем российские власти Крыма призвали местных аграриев прекратить поставки в российские регионы, чтобы на полуострове хватало своей сельхозпродукции. Российский глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что для создания конкуренции и регулирования цен в Крыму на полуострове до сих пор разрешены сельхозярмарки. Эффективны ли такие меры и почему в условиях пандемии в Крыму проводятся ярмарки? Напомню, что с 1 апреля Крым находится на карантине. Обо всем этом разбирались в эфире Радио Крым Реалии.
На заседании оперативного штаба по коронавирусу в Крыму и министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин озвучил предложение по тому, как можно было бы реагировать на повышение цен на некоторые категории продуктов. Давайте послушаем.
Первое. Организовать систематически